дорогие гости, мы начинаем наш вечер, посвященный обсуждению двух романов Юрия Мамлеева. Это «Империя духа» и роман «После конца».
Я буду краток, постараюсь быть кратким, но все же выразить некоторое существо этих двух романов. Они написаны были в такой довольно уютной атмосфере, когда мы с моей Машей жили за городом в Переделкино. И эти романы вот родились среди шума леса, падения снега. И и среди также друзей. Эти два романа, во-первых, они противоположны. Один роман фактически вот «Империя духа», он, ну, говоря проще, оптимистический, да, в том отношении, что он говорит о торжестве человека, вот, о том, что человек – это неприродное существо, а сверхприродное существо, что это духовное существо. Потому что герой вот этого небольшого романа, Александр Меркулов, да, он, ну, видимо, он вспоминает свои путешествия до рождения и в какие-то минуты этой земной жизни. Эти путешествия касаются его приближения к абсолютной реальности по, ну, по методам не каким-то фантастическим, а абсолютно, так сказать, известным в многотысячелетней истории Востока Индии. Да? Вот. Таким образом, это, конечно, показывает то, что человек, потому что все это заложено в каждом человеке, что человек на самом деле это, так сказать, существо, которое потенциально выше богов, выше ангелов. И замысел Творца о человеке совершенно невероятен. Есть такая известная притча о том, что, о том, что Бог показал людям свой замысел о человеке, троим. Один прошел мимо этого замысла и ничего не заметил, ничего не увидел. Прошел и все, и исчез в тумане времен. А другой человек увидел там нечто, увидел и осветился, и впал в состояние радости, блаженства, реального блаженства, а не фикции. А третий человек попытался взглянуть поглубже в этот замысел. И он, увидев там поглубже, сошел с ума. Вот настолько, видимо, потрясающий этот замысел Творца о человеке. И здесь, кроме того, еще в эпилоге, там много таких особых моментов, например, о человеке, который был до своего рождения Богом, Богом с маленькой буквы, конечно, в этом абсолютно нет ничего необычного. Вот, в античное время такие случаи были известны. Вот. Так что просто в наше время, когда замкнуты порталы, когда закрыты ходы в невидимый мир, да, это, разумеется, такого не может быть в наше время. Оно другое. Вот. Потом там в эпилоге такой момент, касающийся России, современной России и немножко России духа. Да? Вот так, дальние отзвуки вот моей последней книги, я потом ее покажу, «Россия вечная», да? Новое издание, дополненное на 50%. Я потом в конце покажу эту книгу. Вот. Видите, это, так сказать, в общем, книга о... она такая, там сложные элементы, не только, конечно, такое торжество духа, там есть и какие провалы на пути к нему, но это исполнено такого человеческого торжества. Вот. Эта книга «После конца», в общем, совершенно противоположная. Правда, она, конечно, выдерживает линию христианского откровения. Да? Вот. Но мы все знаем, что, так сказать, в откровении христианском обещан новый мир, новое небо, новая земля. Вот. Но это не значит, что, конечно, что все туда попадут. Ну, это мы все знаем. Поэтому эта книга о человечестве перед концом мира. И я использовал некоторые, так сказать, моменты пророчеств, да, об этом уже разного порядка, да, но главным образом свою интуицию тоже. Ну, какие там, какие пророчества, да? Пророчества бывали удивительные, да? Ну, удивительные с такой бытовой точки зрения. Вот, например, на санскрите там такой текст, который за много тысячелетий до нас и до христианской эры, вот, там говорится буквально следующее. Люди научатся летать на железных птицах, но они будут злые, жадные и отойдут от веры в Бога. Видите, это написано за много тысячелетий до нашего 20 века. Вот. Теперь, другое пророчество касается такой странной вещи, да? Вот. Тем не менее, сейчас это нам не грозит, но, в принципе, это возможно. Не исключено, что такое пророчество сбудется, да? Вот. Оно касается того, что уже не в 21 веке, а в 3 тысячелетии, может быть, дальше, вот, когда будут вскрыты порталы в невидимый мир, а к этому в 21 веке все идет, потому что эпоха материализма и замкнутости материального мира кончается, но эти порталы ведут не вверх, не на небо, да, не к Богу, а ведут, в общем, в ближайшие регионы невидимого мира, то есть это мир не очень великолепный, это мир низших духов и других проявлений, хотя, конечно, и там есть отблеск Божий, он есть везде, даже в аду. Вот. И пророчество состоит в том, что, что демоны прорвутся в наш физический мир, хотя на самом деле им сюда закрыт доступ, и наше тело – это гарантия нашего защиты от нечистой силы. Но если это так, то это, там написано, что это будет самое страшное испытание для человеческого рода, какое когда-либо было в его истории вообще. Вот. Ну, по понятной причине, потому что демоны обладают огромной силой, огромными знаниями. Вот перед ними все эти наши физики, химики со всеми своими теориями относительности – просто бред по сравнению с теми знаниями, которые они обладают. Не только бред, но и ложь. Вот здесь есть этот элемент. Он не описан, но о нем говорится. А дальше, что я использовал в этой книге, конечно, некоторые моменты, которые уже заложены в нашем современном мире, да, они заложены везде, и раньше, и, может быть, за исключением таких совершенно проникновенных христианских веков, ну, я говорю сейчас о христианском мире, да, вот, когда и во Франции, и в России были настолько глубокая святость проникла, вот, за такими исключениями. А так, вот, один из наших таких южинских философов, ушедший сейчас, Валентин Провоторов, когда я его спросил, ну, Валя, сейчас все-таки очевидно, что мир находится в агонии. Он улыбнулся и сказал, а когда было время, что оно находилось не в агонии? Оно всегда в агонии. Агония может длиться десятки тысячелетий человечества. Это же не человек один. Ну, вот. Ну, То есть там есть моменты, которые, когда вы прочтете, они просто ну, в гротесковом таком, не то что в гротеском, в преувеличенном таком размере уже заложены, они заложены уже здесь, просто они там расцвели пышным цветом, да, все эти, так сказать, наши безумия, наши пороки и так далее. Но есть вещи, которые абсолютно немыслимы в наше время. Вот. И вот это может быть с точки зрения так сказать, чтения тоже наиболее интересный момент. Там есть разные уровни людей. Там описывается человек, попавший, наш русский человек, попавший туда и встретивший там тоже русских людей, которые вот этот прорыв во времени тоже застал. И они выброшены. Там оказались небольшая семья из 19 века православной России, которые восприняли это событие для них как попадание в ад. Вот. И они четко стояли на вот такой простой православной вере, именно без всяких, так сказать, углублений и так далее. Просто Господь не все сказал миру, сказал многое, что мир не вместил. И поэтому ад может быть в физическом мире. Хотя на самом деле, значит, ад, чтобы попасть в ад, надо потерять физическое тело. Вот. Ну вот они и ответили так, что надо стоять в вере и ничего не бояться. Вот так они и живут. А другой человек, это из 20-х годов, 20 века, и вот современный человек. И вот такой Россия как бы представлена в трех лицах, да, 19 век, начало 20-го, вот этой революции, после революции и современный 21 век. Вот. А там уже начинается закрут. Они попали, даже их поместили в клетку, показывали вместе со зверями, как какое-то дикое исключение из рода человеческого. Вот. Ну, и там показаны разные слои этого нового там человечества. Несмотря на то, что оно может выглядеть как античеловечество, да, но там есть, но все же это люди, и они мучаются, они страдают, они мечутся в поисках найти какой-то выход. Так? Вот. И там есть небольшая группа людей, которые сохранили традиционные знания, вот вагелит по названию, которые сочувствуют вот этим русским, попавшим туда. И на этом построена, так сказать, интрига и события этого романа. Вот. И там есть разные слои существования, типы людей в человечестве перед концом мира. И одна девушка, Танира, которая дочь вот этого Вагелита, и в которой, так сказать, вот, Валентин Уваров, человек 21 века, у них начинается просто любовь, да? Потому что это какая-то некая фантастичность. Женщина, девушка перед концом мира и он, человек 21 века. И начинается все то, что там, так сказать, вертится. И показаны разные слои людей, одичавшие люди уже. Потому что это произошло, как бы был неполный конец мира. Он как бы растянут во времени. Остался такой островок, который ждет конца. Хотя там запрещено об этом говорить. За слухи о конце мира полагается четвертование. И там разные слои, вот одичавшие, потом несуществующие, так называемые, и так далее. И те, которые одержимы связи с демонами, и так далее. Ну вот, видите, два совершенно разных романа. Один основан все же на вере в бессмертие человеческого духа. Другой тоже, там в конце, когда с этим, с главой этой страны. Вот. А другая страна – страна деловых трупов, деловых бизнес-корпусов. Да? То есть понятно, что это такое. Вот. А эта страна, которая главное действие в эфире. И когда там идет разговор, все-таки какие-то знания мелькают, там и говорится, что все-таки проходит в соответствии с откровением исламским или христианским. Мы вовсе не двигаемся к концу, потому что, возможно, там сказано, кстати, в этой книге, что предыдущая история была волнообразная, то есть периоды метафизического упадка сменялись мощными волнами подъема. Так, не было единой такой линии упадка, да? Сменялись линии подъема, были невиданные открытия в сторону познания невидимого мира и так далее. Вот. Потому что в той точке, в которой мы живем, ни добро, ни возможности добра и познания, ни возможности зла не исчерпаны. И это уже одно говорит, что впереди нас ожидают и подъемы, и падения. Так вот. Поэтому от нас это далеко. Что касается вот метафизической ситуации современного мира, да, то ну, оно, в общем-то, хорошо известно. В целом, это ну, мир, который метафизически пал дальше некуда, да? Вот, потому что ну, господство материализма, позитивизма в конце 19-го, начале 20 века довело ситуацию просто до абсурда. Падение было еще раньше, когда религиозные ценности теряли свой высший уровень, да, и снижались, да? Вот, но так сказать, 20 век – это просто был век абсурда. Вот, и он сейчас еще продолжается, потому что 21 век еще и не наступил. Должны быть какие-то большие события и переломы, чтобы наступило нечто новое, нечто совершенно иное. Вот. А вот то состояние, которое мы переживали, это состояние не может длиться долго. Вот. Рене Генон настолько был впечатлен этим состоянием, вот всеми этими нелепостями, вроде того, что сознание человека – продукт его мозга, происхождение человека от обезьяны, теория эволюции, то, что сейчас уже фактически развенчано даже на уровне ординарной науки, фактически, если кто знает об этом. Да? И вот этот бред внушался людям в школьных программах, в программах университета. Вот то, что я перечислил, вот теория эволюции, что якобы мозг является источником сознания и прочее, происхождение человека. Вот и дикая патологическая жадность, стремление к господству одних над другим, бесконечные войны. Все это делает 20 век веком абсолютного какого-то дикого упадка. Причем упадка такого не... Я бы не сказал, что это был упадок, связанный с каким-то концентрацией какого-то демонического зла. Он был настолько бессмысленен, туп и идиотичен, что, так сказать, до состояния даже примитивного сатанизма ему было далеко. Это было состояние просто метафизического идиотизма. Вот. Этот идиотизм заканчивается, он не может долго продолжаться. И, конечно, среди этого хаоса, да, такого антидуховного хаоса, были люди и были течения везде, которые были вне этого. Было в Индии, в исламском мире, в христианском мире. И отдельные люди переживали это падение, и оно было только на пользу. Дело в том, что всегда падение, всегда в эпоху падения совершается контрдвижение вперед, да? То есть падение предполагает движение вверх, да? И стремление выйти из этого. Поэтому в периоды конвульсий, в период упадка всегда порождается самые глубокие и неожиданные теории. Так что и практики даже. То есть никогда не бывает так, что абсолютный ноль, абсолютный минус тоже самое. В этом падении были также и плюсы. Вот. Ну, это, видимо, сейчас заканчивается, но закончится он, конечно, всякими такими неожиданными и, возможно, неприятными событиями. Что касается России, то у нас есть большая надежда, потому что Совершенно ясно, что западная цивилизация находится в состоянии такого духовного отрешенности, духовного отрицания. Некоторые даже западные философы говорят, что мы вошли в период постчеловеческой цивилизации. Вот. Цивилизация потребления, так называемого. Потребляли люди всегда, но они не всегда были такими. Вот. Это мое мнение, что восточные цивилизации, такая даже великая, как Индия, они уже исчерпали себя. Они дали все, что было возможно. И я считаю, что теперь в будущем, в тысячелетии вот, Водолея, духовное слово будет за Россией. Это мое мнение.
Есть ли какие-то параллели между таким персонажем произведения, как жрец Вагелит, и известным гностиком Василидом? То есть созвучие имен?
Нет, к сожалению, нет. Просто Вагелит – это такая фигура, в которой сконцентрировались те обрывки знаний, которые дошли до конца времен. То есть он все-таки является представителем какой-то одной линии. В нем воплощены понемножку все то, что удалось сохранить к тому времени. Генон говорил о том, чтобы познать свет, надо познать тьму. Да? Но это, вообще говоря, очевидно. Оно заключается в том, что есть ситуация ложного света, есть иллюзии не только золотого сна, но и более глубокие иллюзии, которые касаются видение не демонов каких-то, да, а определенных блаженных состояний, которые, однако, к познанию там, Бога не имеют никакого отношения. Вот. И считается, что вот такой шок, полученный от последнего такого ухода в глубину тьмы, может привести к тому, что человек будет стремиться познать тот истинный свет, который исходит из глубины Абсолюта. Вот это довольно простое, такое простая мысль. И в этом смысле можно сказать, что периоды падения, да, периоды отчаяния, они, в общем, необходимы в общей такой духовной эволюции, в кавычках, скажем, это слово, эволюции, духовную эволюцию человека. Должно быть зло, должно быть падение. Даже с этой точки зрения.
У вас в более ранних романах есть понятие альтернативных абсолютов. Дублер абсолют, альтернативные абсолюты. Вы что под этим имеете в виду?
Это по смыслу, да, может быть. Знаете, это такой слишком грандиозный вопрос. И это не альтернатива абсолюту, не может быть альтернатив абсолюту, а полное выражение вот того, что вы хотели спросить, находится в моей работе вот, «Судьба бытия», главной философской работе. Она переведена на английский, и может быть, будет сейчас на французский, и мне интересно, как даже Запад реагировал на это. Он реагировал, что это абсолютно новый взгляд на метафизику. Там действительно есть так называемая последняя доктрина. Это очень сложная доктрина, потому что вне абсолюта ничего не может быть. Но у нас на Южинском, особенно вот в общениях между мной и Джамалем, между мной и Провоторовым, с другой стороны, всегда вращалась идея о том, что в мире, в творении есть нечто, что нет в центре. Ну, это такое немножко грубое выражение «нет» в центре, да? Потому что, собственно, периферия – это есть просто инобытие абсолюта, так? То есть в другой форме абсолюта есть нечто, что нет в его центральной форме. И поэтому вот это здесь, в этой книге «Империя духа», и особенно в последней доктрине, которая рождалась медленно, и большое значение здесь имели некоторые таинственные какие-то слухи о некой доктрине, потом они исчезли, потому что оказалось, что все это дым, и в разговорах, в наших беседах с Джамалем здесь были большие подвижки в этом плане, и в конце концов у него родилась вот его знаменитая работа «Ориентация север», а я двигался вот в направлении последней доктрины, которую просто надо ее прочесть внимательно. Это конец книги «Судьба бытия», последняя доктрина.
А теперь мне бы хотелось передать слово философу Гейдару Джамалю.
Спасибо. Ну, я вообще не очень люблю, когда меня называют философом, если точно. Хотя, в принципе, наверное, лишь бы в печку не сажали. Но вот мне бы хотелось начать с того, что я успел застать из фильма, когда Александр Геевич говорил о моем старом друге и учителе Юрию Витальевичу Мамлееве. Он сказал, что это громадное невидимое присутствие среди нас. Это бесспорно так, но это не просто присутствие. Юрий Витальевич в свое время находился в очень глубоком резонансе с нами, с Головиным, ушедшим от нас, со Степановым, ушедшим от нас, с Провоторовым. И он брал какие-то излучения, исходящие из всех этих ближайших к нему друзей, возвращал это в своем потрясающем творчестве, потому что это была какая-то потрясающая возгонка инспирации, которые шли в каждом и коллективно. И это притворялось и преображалось в его творчество. Лично для меня присутствие Юрия Витальевича было решающим, потому что он содействовал такому внутреннему шагу, который я сделал из, как говорится в одной, так сказать, масонской басне, из света в тьму перелетая. То есть мы с ним долго на улице Рылеева, которая сейчас называется Гагаринский переулок, там мы почти каждый день, каждый вечер общались и вели бесконечные споры, потому что мне было тогда 20 лет. Я, кстати, познакомился с Юрием Витальевичем, когда мне было ровно 20, на свой день рождения, ну, практически через 3 дня после своего дня рождения, когда мне исполнилось 20, я познакомился, придя на чтение Юрия Витальевича в одной квартире на Большой Полянке. С тех пор мы практически не расставались до его отъезда в Соединенные Штаты через 7 лет после нашего знакомства. Так вот, на Рылеево, где был такой один из наших центров, мы общались практически каждый вечер, вели непрерывные разговоры и споры, и я был тогда, в своем 20-летнем возрасте, таким, ну, как бы, может быть, немножко трансформированным таким гегельянцем. Я с детства очень любил Гегеля, изучал его в старших классах школы так очень активно. И мы вели с Юрием Витальевичем непрерывные споры. А когда я ему говорил, что панлогизм покрывает все, и ничто не может оставаться вне панлогизма, вне, так сказать, тотального зеркала дискурсивного интеллекта, А Юрий Витальевич объяснял и настаивал на том, что нет, на самом деле есть некие провалы, которые абсолютно не отражены в этом панлогическом зеркале. И вот однажды, наверное, это был, думаю, что это был 69-й год, поскольку я непрерывно размышлял на эти темы, внезапно ночью у меня как бы было некое видение, оно было не фигуративное, а чисто такое, ну, как бы гностическое видение, то есть оно не имело фигуративного изображения, оно было неким прорывом в понимание. Но такое визионарное видение, оно было не связано с тем, что, так сказать, вот непосредственно не связано с нашим спором, панлогизм или не панлогизм, но внезапно я увидел картину мира, картину бытия, которую пережил как подлинную. У меня не было сомнений, что этот визион конкретно связан с нашими бесконечными разговорами, которые подготавливали почву к этому. И я тогда встал среди ночи и в течение нескольких часов записал этот визион, как я помню, на очень желтой такой тоненькой бумажечке, на многих листах тоненькой бумажечки, фиолетовыми чернилами. И когда Юрий Витальевич пришел очередной вечер, чуть ли не там в тот же, я ему это изложил, вот, то есть зачитал. Я помню, ну, не знаю, Юрий Витальевич, может, сейчас этого не помнит, как он заплакал, встал передо мной на колени, обнял меня и сказал: «Теперь вы наш». Вот. Ну и вот это было таким революционным, можно сказать, переходом внутри, после чего передо мной открылась совершенно другая необъятная даль чисто интеллектуального созерцания, ну, думаю, наверное, не только интеллектуального, и наше общение стало бесконечно более плодотворным и более глубоким. К сожалению, в 1974 году Юрий Витальевич, вопреки моему крайнему такому внутреннему противлению, он покинул наши Палестины и уехал в Штаты, откуда пришло, насколько я помню, только одно письмо за все время, и оно пришло где-то, наверное, в 76-м году, да? И, как ни странно, это письмо упоминало Степанова. Причем упоминало его не очень лицеприятно. Вот удивительная вещь, оно лежало у меня на столе после того, как пришло, распечатанное. И вдруг приходит сам Степанов. Вот. Приходит Степанов, и я с опозданием думаю, что, ах, черт побери, письмо-то я оставил на обеденном столе в столовой. Как бы его убрать, как бы его не пустить к этому письму, потому что там о Степанове говорилось не очень хорошо. Потому что Юрий Витальевич встретился там с новыми людьми, и они показались ему, мягко говоря, интереснее, чем Степанов. Вот. И тут, как назло, Степанов прямо идет к этому столу и замечает письмо, и по своей такой интуитивной, как бы такой очень чувствительности к тому, как предметы заряжены, он сразу понял, что это письмо от Юрия Витальевича, хотя у него не было привычки хватать чужие письма там в квартирах, куда он в гости приходит. А тут он говорит: «А?» и берет это письмо и говорит: «От Юрия Витальевича», с таким восторгом. Я попытался отнять, но было поздно. Он начал читать, дошел до себя, прочел, побледнел, руки его упали. Вот, он процитировал это, горько покачивая головой. Вот. Ну и, конечно, я думаю, что немножечко было испорчено у него настроение. Да, это совершенно правильно.
Тогда на нас Вена произвела какое-то магическое такое.
Я даже боюсь, что это была не Вена, а это была ссылка на некие эзотерические круги вокруг Корнельского университета.
Корнельский университет был потом.
Там некий итальянец фигурировал, по-моему, который там работал.
В том, что, конечно, тогда было такое внешнее знакомство, да, и на самом деле впоследствии я убедился, что Степанов вполне был, конечно, на уровне.
Мягко говоря. Ну, я, думая об этом инциденте, сегодня я его вспоминал, и я был абсолютно уверен, что Юрий Витальевич скажет именно это, и что он с тех пор давно переосмыслил роль и значение безвременно покинувшего нас Владимира Степанова, который был одним из интереснейших людей в нашем кругу, очень неоднозначным, необычайно интересным, и который, конечно же, служил источником инспирации и информации для многих произведений Юрия Витальевича, который очень любил с ним беседовать. Ну, я бы хотел вернуться как бы к более общим темам в этом контексте и сказать, что тема конца удивительным образом очень актуальна для Юрия Витальевича, возможно, именно потому, что он ориентирован всеми силами своей любви и своей души на бесконечное. И здесь есть такая гностическая диалектика, я бы сказал, личности Мамлеева, что, будучи ориентированным на бесконечное, он сосредоточен на финале, как вызове, как угрозе, как провокации, как некоем таком осевом, можно сказать, таком камне преткновения для того, что ему превыше всего дорого, и то, что является для него превыше всего высокой очевидностью, вот, это именно бесконечное. Тема конца внутри этого бесконечного, она является своего рода таким катарсисом, таким взрывом и очищением смыслов, опять же, возвращающим к бесконечному. Поэтому вот эта тема, она повторяется у него абсолютно всюду, вместе и параллельно с темой циклов, то есть возвращений, волн, восстановлений. И в этом контексте можно, конечно, поговорить о том, что такое час, то есть последний час, час конца, конца этого человечества, о котором совершенно справедливо Юрий Витальевич заметил, что его знание, знание, когда этот час произойдет, он скрыт от смертных людей. И, как сказано в Коране, говорящий о часе знает не более, чем спрашивающий. Но здесь есть одно маленькое «но». То есть существует определенный ритм или определенный режим смены циклов. И этот ритм, он предопределен примерно как движение часового механизма. Поэтому можно говорить именно о начале конца. То есть можно говорить о том, когда цикл исчерпан. И эту информацию об этом можно получить. Но другое дело, что после вот свершения всего, что предназначено совершиться внутри этого цикла, может наступить хелиастическое царство, так называемое тысячелетнее царство, перед тем, когда уже совершится настоящий конец. То есть от момента исчерпания обычной истории человечества до момента полного затмения, или того, что на санскрите называется пралайя, проходит некоторое время, которое может длиться час, может длиться день, может длиться год, может длиться 40 или более лет. Но в метафизическом смысле это всегда одна и та же тысяча лет. Тысячелетнее царство, внутри которого все законы, характерные для данного цикла, они меняются на противоположные. Но здесь есть только одно «но». Если мы будем достойны, то это хелиастическое царство наступит. А если оно не наступит, значит, мы, так сказать, погаснем в затмении, прежде всего в затмении нашего коллективного воспринимающего разума. А дело в том, что все предыдущие циклы, которые прошли до нас, если бы они оказались достойными и вступили в хелиастическое царство, то нас бы не было, потому что тогда бы для них наступила новая земля и новое небо, и они бы оказались последним человечеством. А поскольку мы являемся очередным, то, собственно, для нас тоже существует как некий экзамен. Не все же приходящие в институт становятся студентами. Вот. Можно сдать этот экзамен, можно не сдать. Так вот, если можно говорить о том, что нам неизвестно время полного затмения, потому что внутри тысячелетнего царства это может быть разный срок, то время наступления хелиастического царства, то есть выбора, будет оно или не будет, конца цикла, оно достаточно точно известно. И на самом деле существует ламаистическая доктрина Калачакры, говорящая о том, что через 1800 лет после пришествия пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний и да приветствует, через 1800 лет выйдет 25-й император Шамбала из подземелья, из подземного царства. И вместе с ним демоны, ракшасы и девы, которые прорвутся через открытые порталы нижних миров, они будут сражаться против мира ислама. И эта битва будет финальной, последней битвой, которая определит судьбу бытия, по крайней мере, вот в этом конкретном издании. 1800 лет – это очень конкретное время, и нам осталось около 400 лет, поскольку 14 веков с момента ислама в истории оно прошло, значит, вот где-то около 400 лет осталось до этого момента. Другое дело, что существует как бы инвариантность исхода этой битвы, и в зависимости от этого, соответственно, будет ли или не будет хелиастическое царство, которое наступит после нее. И вот это и обозначает неведомость часа, собственно говоря. Поэтому, ну вот, еще можно было бы добавить, что порталы нижних миров, они уже начали открываться, потому что яйцо, которое закрывает человечество от внешних разрушительных влияний, оно покрылось трещинами, но не сверху, где затянулась дырка, связывающая нас с верхом, да? Вот. А трещины пошли снизу, и тонкие такие влияния распада, они стремительно начали проникать. И таким могильным холодом, так сказать, с той стороны стены, оно уже как бы начало веять. Ну, поэтому на самом деле 19 век при всем своем омерзительном материализме был, по крайней мере, механизмом такой защиты через тупость, защиты через невосприятие вот этих тонких влияний. Если раньше, допустим, нужно было быть принцем, чтобы тебя какие-то учителя повели к какому-то магу и мастеру и показали бы тебе там паранормальные явления, и меньше, чем, так сказать, люди высокого рождения невозможно было бы там найти кого-то, кто был свидетелем бы паранормальных явлений, чудес и так далее, то сегодня это почти обычное дело. Я, например, сам был свидетелем очень многих паранормальных явлений и сталкивался с многими магами и шаманами, которые могли делать вещи, до сих пор еще кажущиеся невероятными и невозможными для большинства наших современников. Но, допустим, в XIX веке людей, которые могли бы сказать, что они это видели, было, наверное, единицы. Так что явное открытие порталов снизу, оно имеет место.
Тематика после конца, которую мы планировали обсуждать романы Юрия Витальевича. Эта проблема чрезвычайно интересная, потому что понятие конца, оно на самом деле имманентно при наличию нашего существования. Мы ограниченные существа, и конец – это то, что делает нас нами. Поэтому интересно, что часто в традиции вместо слова «человек» использовали слово «смертный». То есть конец определяет нас больше, чем все остальное. И в этом отношении подумать о том, что будет после конца, чрезвычайно трудно, поскольку эта проблематика постоянно заставит нас, конечно же, воспроизводить самих себя. То есть после конца, мы уверены, будет то же самое. Индусы построили на этом основу манвантар, циклов, постоянно повторяющихся, что есть только одно и то же, вечное возвращение одного и того же. Ну да, нюансы различные, что-то, какие-то детали, может быть, люди будут с тремя глазами в хорошем золотом веке или с одним глазом в еще более золотом веке, потому что никаких раздвоений не будет. Есть версии, что люди будут без головы, например. Можно подумать, что сейчас они пользуются этим органом по делу. Явно не по делу. Во всяком случае, как бы мы ни думали о том, что будет после конца, мы будем воспроизводить то, что было до конца. И вот я страшно боялся открывать этот роман, потому что я боялся увидеть в нем рассказ о том, что мы и так знаем. То есть то, что есть сегодня, и то, что будет просто воспроизводством того же самого, только там прошло 100 тысяч лет. Там, опять сидит Ваня, там где-то читает поэзию или пьет водку, или Джон, или какой-нибудь с вами. Короче говоря, человек никуда от себя не может уйти, потому что он никогда не может в себя прийти. Он все время находится на своей периферии и внутри этого конца. И вы знаете, вот у Юрия Витальевича есть несколько прорывов в романе, которые на самом деле помещают действие после конца. Но не после конца света, который был каким-то малозначимым эпизодом, там часть сомневается, был ли он или нет, часть героев этого будущего, и не относительно конца того мира, который описывается Юрием Витальевичем. На самом деле, после конца это что-то другое, это параллельный текст в этом романе. Это 2-3 отсыла, на мой взгляд, которые действительно нас уводят в совершенно в иную сферу. Мне показалось, я не знаю, обсуждали ли эту тему или нет, что центральной темой является здесь тема черного мессии в этом романе. И вот это действительно нечто, что имеет отношение к делу, мне кажется. К какому к делу? К тому делу, что есть возможность выйти за этот конец. Есть действительно перспектива после конца, но эта перспектива после конца – это перспектива та, которая сделает конец предъявленным нам в полной мере. Ведь как человечество способно повторять самого себя? Как мы способны воспроизводиться? Только находясь по эту сторону конца, не акцентируя этот конец. Мы всегда, в общем, повернуты к нему спиной. И вот черная мессия, как Юрий Витальевич очень правильно подсказывает, что это не антихрист никоим образом. Он много раз подчеркивает. Да, антихрист – это гораздо проще. Это копия, обратная копия того мессии, правильного мессии, светлого. А черная мессия – это нечто иное. И вот когда мы говорим о черном мессии, то мы как раз на самом деле впервые поворачиваемся к концу лицом. Мы смотрим на конец. Не на то, что до него, все до него. После него ничего, мы после него не можем ничего визуализировать в этой тьме. Мы смотрим на конец. Вот черный мессия – это мессия, который вспыхивает и актуализирует этот конец. И показывает, что в этом конце, помимо онтологического характера, невозможности его преодолеть, есть еще некоторое гносеологическое послание. Что наша конечность является на самом деле не только фатальной ограниченностью, но и обещанием чего-то иного, обещание лучшей доли. И вот эта лучшая доля, совсем лучшая, но совсем страшная доля, она интуитивно и приоткрывает нам на мгновение вот этот взгляд, мерцающий взгляд после конца. Но почему Мессия черный? Потому что он не возвращает нас к бытию, к полноте, к чистоте, к порядку, а он подталкивает нас куда-то за ту грань, причем за нижнюю грань, за которую мы вообще перейти не можем конститутивно, онтологически. И более того, с точки зрения нормального космоса, традиционного космоса, ниже этой грани ничего нет. А те бесы и демоны, которые вселяются в нас в романе Мамлеева и не в романе Мамлеева, они сбоку, они не по-настоящему снизу, они просто сбоку, это такие оставшиеся хаотические части чего-то верхнего. Тем более бесы не все не сразу стали такими и демоны. В греческой и неоплатонической модели они были вполне приличными ребятами. Это просто мы их такими воспринимаем, что, мол, совсем черные, немытые. А ведь на самом деле иконография бесов, например, это не что иное, как иконография душ, душ мертвых с греческих амфор. Отсюда их знаменитая прическа, волосы стоят дыбом, шиши. Это не что иное, как души мертвых или какие-то божественные существа, которые занимаются не такими мелкими делами. Поэтому на самом деле это все части старого мира. А вот за нижним пределом, там, где уж точно ничего не может быть, и где там строго все разграничено, вот там черный мессия открывает люк. Люк, ведущий действительно в непредсказуемые реальности. И что там дальше? На самом деле, может ли это быть дальше? Может ли этот черный мессия случиться? В каком контексте он случится? Явно, что в каком бы контексте он ни случился, этот контекст будет очень-очень странным и очень-очень тревожным. Вот мне кажется, роман посвящен этому. Это построение атмосферы, возведение города, страны, социально-политической ситуации, перемещений во времени и в пространстве вокруг этого люка, который даже не то что открыт, но он намечен. Вот Юрий Витальевич как бы описал то, что вокруг того, что имеет, единственное имеет значение. И привлек наше внимание отдельными штрихами к этой главной точке. И интересно, что только благодаря этому, по-настоящему невозможному и такому действительно по-настоящему странному моменту, все остальное описание приобретает какое-то дополнительное значение. Ну, вроде бы такой роман о будущем, антиутопия, перемещение во времени, появление довольно таких предсказуемых извращений среди школьников. Просто на самом деле в каком-то смысле, мне кажется, вот сериалы там по телевизору гораздо более страшные описываются. Диалоги и события, чем вот в этом романе. Юрий Витальевич пугает нас не тем, что уже давно вошло в обыденную жизнь молодых людей до 15 лет, а именно вот этой атмосферой, вокруг, которая складывается вокруг этого измерения. Все остальное не страшно, и даже на самом деле, мне кажется, не тревожно. И даже не необычно. Скорее, это почти реализм. Но вот есть среди этого такого волшебного черномагического реализма все-таки зоны для высшей силы, высшей доблести, они навек недостижимы. И вот это пространство выхода через задраенный снизу люк, выхода куда, неизвестно. Вот это пространство, оно описывает абсолютно все остальное, в других тональностях. То есть мы читаем одно, видим другое. Нам представляется, складывается один образ, но мгновенно, родившись в нашем сознании, он исчезает. Отсюда язык, Мамлеева язык, который скорее нас водит за нос. То есть мы думаем, что мы понимаем логику развития этой фразы, но к концу ее фраза сходит со смысла и куда-то ускользает. То есть только что нам было кристально понятно, что кто-то подошел куда-то, но вдруг дерево засмеялось. И не то, чтобы это необычно. Нет, не в этом дело. Это просто действительно абсурдно. То есть бывают сложные такие построения сюрреальных картин, которые, в общем, наверное, их творцами задуманы как нечто, направленное на то, чтобы поразить воображение читателя, но они предсказуемы абсолютно. А у Мамлеев сам, мне кажется, иногда не знает, чем кончится эта таленая фраза. Просто куда-то может сорваться, ее куда-то может унести. И вот этот элемент ветра, который дует сквозь слово Мамлеева, этот ветер, в него обернут луч черного мессии, о котором догадываются некоторые персонажи этого романа. Я думаю, что в принципе стоит сосредоточиться на философском осмыслении Мамлеева, которое на самом деле даст нам ключ к дешифровке, корректной экзегетике и корректной деконструкции его уже филологического литературного послания.
Я передаю слово Сергею Жигалкину, философу, издателю, переводчику.